Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 4 сентября. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Надо же, вчера было 2 балла в это время, а сегодня уже 4. Может быть, люди возвращаются. Если у вас за окнами автомобиля что-то происходит, напишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Можете звонить 7373-94-8, код города 495. Самые заметные пробки сейчас — это Волгоградка в Текстильщиках при движении в город. Это шоссе энтузиастов в районе проспекта Буденного. И, конечно, многокилометровая пробка внешний МКАД останавливается где-то в районе пересечения с Ярославкой. А проблема на самом деле, судя по тому, что пишет Яндекс, сейчас проблема в ремонтных работах в районе пересечения с Алтуфьевским шоссе. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В космосе собираются все корабли «Союз» и «Прогресс» проверять на производственный брак, а Евросоюз на фоне гибели Александра Захарченко призывает помнить о Минских соглашениях.
Так, у нас... дня. Успеем сказать главное.
Да, мы продолжаем. Еще раз напомню, прямой эфир 7373948. Вчера к вечеру стало известно, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что на обшивке «Союза МС-09», который был разгерметизирован, изнутри нашли следы сверла. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» теперь собирается проверить на наличие подобных следов все космические корабли «Союз» и «Прогресс». В РКК «Энергия» продолжают изготовление кораблей для выполнения запуска теперь уже в 2019 году. На разных стадиях производства более 10 аппаратов. И вот, собственно, теперь все эти аппараты будут проверять, нет ли там чего-нибудь лишнего с точки зрения следов сверла. 30 августа, если кто забыл, я напомню, на МКС зафиксировали утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки, обнаружил микротрещину в космическом корабле «Союз МС-9». Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому возвращению корабля на Землю вроде как ничего не угрожает. И вечером в четверг на прошлой неделе российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком. Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике и кандидат технических наук, к нам присоединяется. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы восприняли эту новость насчет неожиданного сверла, которое, по словам Рогозина, еще и неоднократно там кто-то сверлил, причем как-то неуверенно, если я правильно понял то, что говорил Рогозин?
Ну, вообще, это, конечно, ситуация вопиющая. Почему? Потому что мы говорим о пилотируемом полете. Мы помним, что у нас протон упал, там датчик скоростей угловых, их ногами поставили, но все-таки там беспилотный был пуск. Здесь, в общем-то, как говорится, снаряды рвутся все ближе и ближе, потому что это уже идет речь о космонавтах. Вот. Я хочу сказать, что я не верю в слова Рогозина о том, что там что-то космонавты сами предумышленно просверлили. Это, кстати, совершенно вопиющая глупость. Потому что космонавты гораздо лучше Рогозина знают, чем это чревато, в общем-то, и они проходят специальную подготовку, там, иногда десятилетиями. Вот. Скорее всего, это производственный брак, вот, и, который был заделан, как было сказано, клеем, да, потом за 2 месяца в вакууме клей, в общем-то, усох и начала стечь. То есть это, конечно, ситуация жуткая. Вот, требует самого пристального рассмотрения. Это говорит о том, что тут не просто какие-то технологии нарушены. Это говорит о том, что вообще, как бы вот система качества, та, которую мы внедряем сейчас там с 2012 года, когда Рогозин первый сказал, что у нас кризис космонавтики. То есть, в общем-то, вот она дает свои плоды. То есть это говорит о том, что какие-то базовые вещи, связанные с безопасностью космических полетов, причем пилотируемых, они, в общем-то, не на высоте, если не сказать, что деградируют. То есть я считаю, что это повод для самого серьезного разбирательства. И тут даже вопрос не в том, что какой-то виновник должен был найти и там найден как-то там, наказан и прочее. Потому что вот система испытаний пилотируемого корабля, она очень серьезная. То есть его испытывают, начиная там от контрольно-испытательная станция в РКК «Энергии» кончает, соответственно, на Байконуре перед стартом и так далее, в том числе вакуумные, кстати, испытания и прочее, на герметичность и так далее. Вот, то есть это значит, надо все пересматривать. То есть мы, получается, что даже вот, несмотря на все вот эти вот проверки, то есть, кстати, вот, в общем, грубо говоря, там, плюнули и полетел, и, в общем-то, вот это вот выясняется в космосе. И слава богу, что это в орбитальном, кстати, в бытовом отсеке, да, который перед спуском на Землю сбрасывается. А вот если бы это, допустим, было в спускаемом аппарате, то, в общем-то, сейчас была бы очень большая, кстати, проблема с возвращением, кстати, корабля назад. Там,
кстати, скажите, далее, да, Вадим Павлович, скажите, ну вот 757-й пишет, может, это правда диверсия, чтобы подставить наше производство. А Федя вспоминает эту формулировку «шпион отвинтил контргайку» из прошлого времени. А, или Виктора, который пишет, что это в некотором смысле партизанская война. Такое может быть?
Знаете, вот есть в авиации, в космонавтике очень хорошее правило, которое вообще касается всей нашей жизни. Не нужно искать замысел или усать какой-то злые козни там, где все можно объяснить разгильдяйством. Понимаете? То есть в интернете в том числе люди там ржут, что это, мол, космонавты сами сверлили дырку, чтобы повесить там, портрет Рогозина. Понимаете? То есть все гораздо серьезнее. Самое простое – это объяснить чьими-то злыми кознями, заговором, партизанщиной там, и так далее, и так далее. Понимаете? Это поиск каких-то виноватых на стороне.
Ладно, тогда, вот, другой, тогда другой вопрос, если можно. Это может быть какое-то изменение технологического процесса? К примеру, допустим, в советское время за каждым, кто сверлит дырку, грубо говоря, в космическом корабле, наблюдал представитель первого отдела, а теперь представителя первого отдела нет, и поэтому люди начали делать дырки.
Ну, первый отдел никогда не наблюдал. Давайте не будем...
Не, ну, это, я есть, еще раз говорю...
военная приемка.
Да, был кто-то другое, со стороны, да, кто наблюдал, а теперь этого вот кого-то нет.
Но дело в том, что здесь ведь тоже, кстати, многоэтапная проверка, да, а потом еще испытание. И этот механизм не сработал. Почему? Потому что человек, который сделал дырку, он тут же ее заделал, да, там, кстати, как-то, кстати, подручными способами. Более того, вот нужно сейчас расследовать. Может так оказаться, что даже, кстати, вот сейчас, если документацию поднять по изготовлению этого корабля, может оказаться, что эта дырка документирована, допустим, неправильно заделана, понимаете? То есть вот сейчас нужно разбираться. Но сам факт тот, что возникла вот дырка в таком агрегате, причем сквозная, от сверла, соответственно, она была как-то заделана, понимаете? То есть, ну это вообще, это вот, это просто стыдно. Вот так вот, если
понятно. Спасибо. Да. Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике и кандидат технических наук. Еще Максим Сураев, депутат Государственной Думы, летчик-космонавт и участник экспедиции на МКС. Мы позвонили ему еще до начала этого эфира.
Если честно, я хотел бы надеяться, что это было там, да, может быть, где-то на производстве, потому что если это сделано на экипаже, то это большая беда. Это значит, что-то не все в порядке, значит, прям совсем все нехорошо. Потому что, вы представляете, да, если сверлить дырку там в космосе, и, ну, то есть это рубить сук, на котором сидишь. То есть если специально делать не герметичность, то это значит очень большие проблемы там в головах у экипажа.
Есть вот поэтому... такой инструмент вообще на борту, которым можно сверлить?
Да, конечно, там все есть, и сверла есть, и там есть электрические дрели, и ручные дрели, и, ну, потому что большой комплекс там модернизации, ремонтно-восстановительных работ проводится, и там все необходимое, конечно, все оно есть. Но я просто, у меня в голове не укладывается обрекать, ладно, себя, обрекать еще и там рисковать жизнью еще там 5 человек, ну, делая вот такие вещи, то это, конечно, я не знаю. И у нас была серьезная, хорошая, мощная система, которая называлась психологический отбор космонавтов, совместимость космонавтов, совместимость экипажей. Вот, конечно, со временем она, ну, она сейчас у нас существует, но это совершенно не то, что было там в Советском Союзе. И там тоже самое психологической устойчивости уделялось очень большое внимание. Это тоже очень плохо, и хотелось бы там, знаете как, я сейчас обвинять никого не хочу, абсолютно никого не хочу, пускай там комиссия полностью доработает и сделает какие-то официальные выводы, вот, но если это произошло на Земле, это тоже очень плохо, потому что на самом деле я был и на производстве, и на энергии, это такой сложный технологический процесс, и там постоянно идет контроль. Даже если ты там где-то там случайно дырку эту просверлил, где-то ты там нарушил, но вообще если соблюдать полностью технологию, то у тебя просто нет шансов и нет возможности знаете, пронести клей, там это все дело там заклеить, это все дело утаить, это все дело, чтобы это осталось незамеченным. То есть при правильном соблюдении всех технологий такой возможности нету. Там, знаете, там поставил прибор, соединил штекер, там, я не знаю, что-то сделал, ты идешь и пишешь, отмечаешь все это в журнале, и это все контролируется другими людьми. И если произошел сбой на земле, то значит что-то какие-то мы потеряли цепочки именно в технологии, что это произошло. А если это произошло уже наверху, и это по вине экипажа, то у меня слов не хватает, и у меня в голове это не укладывается. Как можно было так сделать, как можно было там подвергнуть реальному риску жизни людей, как можно было это сделать, понимая, что у тебя будет уходить атмосфера, и ты может это все закончиться фатально, сверлить дыру, но, знаете, ну, это как в полете пилить крыло самолету.
Максим Викторович, а вот есть на борту камеры, по которым отследить возможно такие действия? Ну, допустим, если кто-то сверлил, то это можно увидеть на записи, допустим.
Да, там не во всех местах, тем более в корабле, там, конечно, камер нету. Но они включаются на определенных этапах, то есть включаются там на уведении, включаются там на перестыковках, записываются, устанавливаются, включаются там на соответственно, на спуске. Есть онлайн-камеры, которые, опять же, есть на американском сегменте, и ты можешь в реальном времени, когда они, если подключены, можешь все посмотреть. Но это только на американском сегменте, не на российском.
Версия диверсии вам кажется несостоятельной? Или все-таки...
Ну, понимаете, ну как, это уже похоже на самоубийство. Это похоже, знаете, как, которые вешают на себя бомбы, да, и ходят, взрывают. Это примерно то же самое. Может быть, потому что дырка была маленькая. В принципе, утечка, там можно было ее компенсировать. Можно было какие-то там предпринять меры, там надувать воздухом. Может быть, реально кому-то шибко сильно надоело там летать. И он там захотел досрочного спуска, дырку просверлили, если бы там к ней подступиться, либо не нашли, либо что-то, был бы, конечно, не аварийный спуск, но был бы досрочный спуск экипажу. Я не исключаю такого, что может быть там слишком психологически тяжело, или может быть какой-то там конфликт, может быть просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и, знаете, хотели пораньше вернуться домой. Я тоже этого не исключаю, но в любом раскладе это у меня просто в голову не лезет.
Это Максим Сураев, депутат Государственной Думы, летчик-космонавт и участник экспедиции на МКС. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев. Все корабли «Союз» и «Прогресс» теперь будут проверять на возможный производственный брак после того, как на обшивке «Союза МС-9», который был разгерметизирован сейчас в космосе, изнутри нашли следы сверления.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евросоюз на фоне гибели Александра Захарченко в Донецке призвал помнить о Минских соглашениях. В представительстве Евросоюза на Украине заявили, эти договоренности остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта. Там подчеркнули, что от участников конфликта Брюссель ждет уважения своих обязательств, а спекулировать на влиянии гибели Захарченко на встречу нормандской четверки в Евросоюзе не намерены. Мы поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также трехстороннюю контактную группу и специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Агентство ОУНН пишет об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы представительства. А ранее о том, что убийство главы ДНР делает невозможными переговоры в так называемом нормандском формате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Александр Захарченко, напомню, погиб в результате взрыва в кафе. Кто-то говорит в кафе, кто-то говорит в ресторане «Сепар» в Донецке. Это было 31 августа. Итак, Сергей Лавров говорит, невозможны дальнейшие переговоры в нормандском формате. Евросоюз на фоне гибели Захарченко говорит, что о Минских соглашениях нужно помнить. Больше того, эти договоренности – надежная основа для устойчивого политического урегулирования конфликта. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин к нам присоединяется. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, а что дальше будет с нормандским форматом, учитывая заявление Лаврова и учитывая то, что теперь говорят в Европе?
Ну, нормандский формат не отменяется. Другое дело, что сбор нормандского формата по следам событий в Донецке, которые не встретили однозначного осуждения со стороны партнеров по нормандскому формату, это вещь, на самом деле, проблемная и дискуссионная для нас. Мы видим, что с очевидностью без всяких на то доказательств, без всякого завершения следствия, западные страны предпринимают акции против России, как было с делом Скрипалей. И в то же самое время видим, что уклоняются от принципиальных оценок теракта, который совершен в Донецке по наущению или по прямому приказанию украинского руководства, что превращает, вообще-то говоря, Украину в синоним террористического бандитского государства.
Но получается,
мы-то
ведь
знали это давно, но они не хотят на это обращать внимание.
Но да. Получается, что в свою очередь вы тоже очень быстро, еще нет никаких серьезных разбирательств, вы уже говорите, что виновата Украина.
Послушайте, я это уже не первый раз на этот вопрос отвечаю. Значит, Украина, как вы знаете, политическая Украина злорадствует по поводу смерти Захарченко. И политические деятели, между прочим, в одном со мной ранге, депутаты национального парламента, выступая, говорят, что мы должны честно и прямо сказать, что это мы их ликвидировали врага, предателя, ну и так далее, и так далее.
Тогда
значит, это не встречает никакого осуждения со стороны властей этих страны, которые не то что не прекращают этого, а наоборот только поощряют.
Тогда дальше, по поводу Минских соглашений, вот тут напоминает один из наших слушателей, Великий Немой, он так подписывается, он говорит, Минские соглашения подписал Захарченко, и что получается теперь, подпись от Донецка недействительна?
Нет, это, конечно, не так, тут нет прямого соответствия, вопрос в другом. Вопрос в том, что многие разочарованы тем, что Минские соглашения не выполняются. Причем разочарованы внешне как бы все. Но на самом деле нет никакого желания у тех же западных стран, покровительствующих Украине, разобраться, а кто, собственно, виноват. Это как в «Капитанской дочке». Выслушай, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. Значит, Украина не выполняет своих обязательств и при этом откровенно говорит о том, что Минские соглашения ей невыгодны, но при этом на государственном уровне продолжает риторику, чтобы не огорчать своих западных партнеров. А сама не выполняет эти Минские соглашения. В данном случае речь не идет о том, что мы отказываемся от этих соглашений. У нас просто нет других соглашений. Но очевидно, что Украина должна понести наказание, осуждение за теракт, к которому она прибегла.
Подождите, Украина, то есть, я понял, с вашей точки зрения, слова министра Лаврова, невозможны переговоры дальнейшие в нормандском формате, надо понимать так, надо сначала разобраться, кто и за что убил, а вот потом можно продолжить.
Надо сначала убедиться в том, что мы не впустую ведем эти переговоры в нормандском формате. Понимаете, Германия и Франция предложили себя в качестве посредников, но они сегодня не посредники, они, получается, сторона вместе с Украиной.
Если...
Одна сторона. Ну,
да.
Тогда давайте мы привлечем другие страны. Привлечем в этот формат Абхазию с Южной Осетией, Китай или еще кого-то. И будем считать, что в этом случае мы стенка на стенку будем.
А формально, вот если вот вы сейчас сказали, так, Абхазию, Южную Осетию, Китай или еще кого-то, а есть какие-то предварительные переговоры? Можно ли предположить, что кто-то из них действительно согласится на такое?
Ну, насчет Южной Осетии и Абхазии могу не сомневаться, что они, безусловно, согласятся. Другое дело, что никто не захочет с западной стороны их участия, никто не согласится на их участие. И я сказал это потому, что хочу лишь подчеркнуть. Невозможно рассматривать Германию и Францию как объективных, сколь-нибудь объективных посредников, которым мы, между прочим, все это время апеллировали, если они злостным образом уклоняются от оценок происходящего. Как, кстати, и ОБСЕ, которое с нашего согласия находится на территории Донецкой Народной Республики.
Тут один из наших слушателей, опять же, пишет, а ведутся ли вообще переговоры. Вернувшись к тому, как это комментируют, смотрите, значит, Лавров говорит, переговоры невозможны дальнейшие, а в Евросоюзе говорят, эти договоренности надежная основа для устойчивого политического урегулирования конфликта. Не получается, что это слишком разные оценки одного и того же?
Но для того, чтобы они действительно стали надежными, они могли бы быть такими, нужно несколько условий. Первое условие. Мы пошли на Минские договоренности и с самого начала подчеркивали это. Мы не претендуем на территорию ДНР, ЛНР. Мы видим, что возможно было бы их возвращение в общее политическое пространство с Украиной, будь Украина вменяема, придерживаясь она тех же самых Минских протоколов, то есть особый статус, отсутствие преследований, прекращение военных действий и так далее. Тогда можно надеяться на то, что кровь перестанет литься с обеих сторон, и Донецк, и Луганск с особым статусом на особых условиях вернуться в состав Украины. Вернуться. Вот мы рассчитывали, что люди, которые ведут с нами переговоры с украинской стороны, они на самом деле озабочены благом Украины. Они на самом деле озабочены своим собственным пребыванием у власти. Поэтому им наплевать на возвращение Донецка и Луганска. Он им не нужен. Не нужен иначе, как в результате военного реванша, кровавой зачистки, терактов и всего остального. Вот такой Донецк, Луганск, обезлюдивший, без людей, которые его населяют, им, может быть, и они бы и не прочь его получить. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Поэтому, если они этого не хотят, а с другой стороны западные посредники делают вид, что они этого не понимают, делают вид, что это мы должны выполнять. Что мы должны выполнять? Мы что, присваиваем статусы Донецку и Луганску? Нет. Мы что, преследуем кого-либо на Украине или в Донецке? Нет. Тогда почему к нам обращены санкции и все остальное? Это Шемякин суд, то, что происходит в нормандском и других форматах на сегодняшний день, к сожалению. И спасибо. Мы не хотим участвовать в этом, потому что это, ну, становится... без исправления ситуации это становится просто, ну, контрпродуктивным. Это судилище, а не суд.
Спасибо. Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и соотечественников. Почему нельзя договориться без Захарченко? Сменился человек, был Плотницкий, стал Пасечник, был Захарченко, будет Трапезников. Люди просто поменяются, и все. Виталий, тут ведь не о формальном вопросе речь идет. Хотя, я не знаю, эти... переговоры бессмысленны, и они все равно продолжатся. А Лавров истерит. Так пишет Юрий 771-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Да. Ну, конечно, гибель Захарченко – это тяжелейший удар для Донецкой Республики. Он уже стал таким политическим тяжеловесом. В случае возврата ДНР в состав Украины, это был бы колоссальная фигура, такая политическая. Может быть, даже не было бы, нет равных, может быть, такой не было бы равной на Украине современной, с нижайшими рейтингами, а положительная все-таки часть от того, что выступили европейцы, все-таки надо сказать, что они признают ДНР как не террористическую организацию, не каких-то экстремистов.
Нет, тут вот смотрите, я все-таки, раз уж вы об этом заговорили, можно я еще раз повторю цитату? «Надежная основа для устойчивого политического урегулирования конфликта». Значит, они говорят об устойчивом политическом урегулировании конфликта на сегодня, точнее, на 30 число до убийства
Захарченко. Они, наверное, говорят, что это надежная основа.
То есть, если
брать эти соглашения минские, то это, безусловно, надежная основа, потому что там прописано все по пунктам. А вот то, что они не выполняются, это уж как бы другое. Но другое дело, что они не признают Донецк как какое-то незаконное образование.
Они признают это как часть Украины.
Ну, какая разница? Ну, она законна, легально выходит. Вот это
понятно.
Есть положительный.
Ну, Донецк легален для Украины, да. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, только вас плохо слышно. Чуть громче.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый день, Юрий. Конечно, позорная ситуация, что мы всех приглашаем разбираться в нашем доме. Это наш дом. Он будет всегда во веки веков.
Не-не-не, мы сейчас говорим о том, что это Евросоюз призывает нас помнить о Минских соглашениях. 7-3, 7-3. А мы как раз говорим о том, что невозможны дальнейшие переговоры в нормандском формате. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. 7-3, 7-3, 94-8. Тогда вас слушаем. Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Ну, Юрий, прежде всего, каждая сторона считает себя миролюбивой, если смотреть лояльно на ту и другую сторону конфликта и третью сторону, которая сейчас находится непосредственно в ДНР, ЛНР. Но Минские соглашения изначально были мертворожденные, потому что хоть Захарченко хоть и подписывал Минские соглашения, но идеолог того, как и в ЛНР, и его товарищи, то, что все территории должны быть, вся территория Донецка и Луганска, которые они сейчас занимают только треть от всех территорий в областном значении, должны быть демилитаризированы.
15 секунд остается до новостей.
От украинских войск. Поэтому в любом случае та и другая сторона будет пенять на то, что не по праву занимают ту или в Донецке и Луганске те вооруженные формирования не по праву занимают ту или иную территорию.
Спасибо. Евросоюз на фоне гибели Захарченко призывает помнить о Минских соглашениях. В России говорят о невозможности переговоров в нормандском формате в дальнейшем, в ближайшее время. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем, кто только что к нам присоединился, доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, за главными новостями, следить за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, Яндекс сегодня оценивает ситуацию в 4 балла. Максимум, как ожидает Яндекс, с пробками будет сегодня в районе 7 часов, и это будут 7-бальные пробки. Напряженность на дорогах понемногу увеличивается, осень начинается. Главные проблемы, которые сейчас, прямо сейчас видны на карте московских пробок, это МКАД, безусловно, это третье кольцо, там все красное, достаточно красное перед Беговой, к примеру, внутренняя трешка. Внутренний МКАД останавливается перед Волоколамкой, и не потому, что там ремонт или что-то такое, а там ДТП, и многокилометровая пробка. И то же самое примерно пересечение Рязанки и Московской кольцевой дороги, но тут, правда, еще возникает одна история. Сегодня, если вы знаете, северо-восточную хорду открыли. Вот ровно от того места, где северо-восточная хорда выезжает на Московскую кольцевую автодорогу, многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе. И это тоже надо учитывать. А сама хорда, она совершенно зелененькая. Если у вас есть возможность, прямо вот от открытого шоссе до Выхина можете пролететь за секунды. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это то, что, как заявляют, более 80% российских компаний готовы распродавать свои активы. И то, что в Минкомсвязи говорят о необходимости менять законы о персональных данных.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон для звонков в прямой эфир 7373948, код города 495. И вот первая тема. Глобальный опрос аудиторской консалтинговой компании «Барометр уверенности компаний». Его цитируют сегодня агентство РБК, и согласно результатам этого опроса, который проводился весной и по времени совпадал с введением с Соединенными Штатами Америки апрельских весенних санкций. Так вот, согласно этому опросу, 84% российских собственников готовы к продаже или частичной продаже своих активов. Игорь Скрипко, предприниматель, председатель Московской коллегии адвокатов, Скрипко, Леонов и партнеры, с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну 84% российских собственников, которые якобы готовы к частичной продаже своих активов, это какая-то очень такая серьезная или страшная цифра. Насколько можно такому верить?
Этому можно верить безоговорочно. Просто, видимо, только сейчас подбили какую-то статистику или свели какие-то данные. Достаточно давно уже многие собственники, по крайней мере, мелкого и среднего бизнеса, мечтают о продаже, в том числе и предприятий, которые приносят прибыль, но, к сожалению, сделать этого не могут примерно с 2014 года.
Иначе говоря, 84% российских собственников готовы продавать активы, но раз их так много, получается, что их просто некому продать.
Их действительно некому продать, поскольку инвесторы иностранные, к сожалению, уходят из нашей страны, а те, кто занимаются бизнесом в России, не спешат покупать новый бизнес.
Когда говорят, опять же, возвращаясь к результатам этого опроса, что только 32% инвесторов готовы вкладываться в новые проекты в Российской Федерации, эта цифра, в свою очередь, уж если учитывать то, что вы до этого говорили, кажется большой. Это довольно много.
Это довольно много. Не знаю, правда, откуда взялась эта цифра, но, скажем так, климат экономический в России в последнее время не очень располагает к тому, чтобы открывать новый бизнес, поскольку просчитать какие-то риски или возможные затраты становится с каждым днем все сложнее и сложнее.
Подождите, но вот если говорить о главных опасностях, с вашей точки зрения, из-за чего люди не готовы инвестировать или, возвращаясь к начальной цифре, хотят продавать свой бизнес, а кто-то другой не хочет его даже покупать? Почему?
Ну, прежде всего, это достаточно спорное, может быть, и полезное для страны, но достаточно спорное решение политическое, которое принимается на самом высоком государственном уровне, поскольку основной удар и основное бремя тяжести всех этих решений ложится именно на бизнес, а бизнес не получает никаких ни льгот, ни компенсаций, и уж тем более не получает никаких гарантий о том, что в будущем как-то положение будет меняться в пользу бизнеса.
То есть сначала все-таки политика?
К сожалению, в последнее время, да, именно политика определяет нестабильность.
То, о чем вы уже упоминали, риски закрытия или вот эта вот проблема внутреннего законодательства, это тоже серьезная причина?
Конечно, поскольку никто, опять-таки, никто не может посчитать, что произойдет и какая придет проверка для того, чтобы просто хотя бы показательно какой-то мелкий или средний бизнес закрыть. Скажем так, пожар в одной из областей отдаленных, ну, в том числе и от Москвы, в каком-нибудь бизнес-центре может привести к тому, что все бизнес-центры начнут тщательно проверять, начнут находить нарушения, даже те, которых нет. Обжалование предписаний того же пожарного надзора или прокуратуры занимает месяцы, а бизнес-центр простаивает, и предприниматель просто не может заниматься, скажем так, какой-то деятельностью. Ну в том числе и... в качестве примера можно назвать и еще один достаточно хороший пример, когда у нашей страны были тяжелые отношения с той же Турцией. На таможне вдруг ни с того ни с сего товары, идущие в Россию из Турции, стали очень долго оформляться и очень тяжело проходить. При этом никто не учел простой вещи, что эти товары уже оплачены российской стороной, и опять-таки пострадали российские предприниматели. Просчитать такое на будущее просто невозможно.
Ну и тогда последний вопрос. При этом, если опять же смотреть на цифры, которые получились в результате опроса российских предпринимателей, то 33% говорят, что вот только 33% говорят о низкой экономической эффективности, из-за которой они бы не хотели заниматься российским бизнесом. То есть, а так-то получается, в принципе, это выгодная штука.
Вопрос просто в том, что предприниматели, которые, скажем так, зарабатывали в течение достаточно стабильного времени, они привыкли уже к определенному проценту от вложенных денег, которые они будут получать в качестве прибыли. Сейчас, конечно же, доходы у любой компании значительно падают, и многие просто изначально считают, что раз они не получат, скажем так, исходя из старых расчетов, процент от вложенного, видимо, нет смысла заниматься. Те, кто более здраво, видимо, или более трезво к этому относится, все-таки готовы рискнуть.
Спасибо, Игорь Скрипко, предприниматель и председатель Московской коллегии адвокатов Скрипко, Леонов и партнеры, был у нас в прямом эфире и объяснял, что с его точки зрения можно понять из результатов глобального опроса аудиторской консалтинговой компании «Барометр уверенности компаний», согласно которому более 80% владельцев российских компаний готовы свои активы продавать. Бизнесом, пишет великий немой, хорошо заниматься только при бюджете. Выйди из тени, и тебя будут обдирать как липку. Это рассказывает о своем случае, пишет: у меня бетонный завод с 2014 года, и это одни убытки. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны предприниматели, безусловно. Люди, которые объяснят, почему, с одной стороны, все готовы продавать свои активы, но понимая, что в нынешних условиях вряд ли кто-то действительно купит. Ну, раз так много желающих продать, значит, мало желающих купить. Но, с другой стороны, люди говорят, только в каждом одном случае из трех только люди говорят о низкой эффективности бизнеса. Я одного не пойму. Дела в экономике все хуже, а жизнь все слаще, а машины все дороже. Алексей Морозов не понимает. Ну, это можно в магазин зайти, ну, тоже. А очереди все больше. Даже за продуктами. Рабочих нет, квалификация ноль, пишет Эд, у которого, напомню, бетонные заводы – это одни убытки. Технику всю угробили, элементарно помыть завод не могут или не хотят. Эд, я не понял. А у вас бетонный завод, вы сейчас на кого жалуетесь? Но это если ваш завод, то это вы не можете элементарно помыть завод. Это у вас рабочих нет. Так ведь? Сейчас на таможне с большим рвением досматривают американские товары, а бизнес опять терпит убытки. Об этом пишет 692-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Прошу. Леонид Иванов беспокоит.
Да.
Ну, тут еще каждый по-разному измеряет, бизнес у него или не бизнес. Например, человек, который торгует чехлами от мобильных телефонов где-нибудь в метро, у него тоже якобы бизнес.
Ну, почему якобы? И это человек... действительно тоже предпринимательство.
Да, и бетонный завод тоже бизнес. Так вот, ну, кто хочет продать активы, непонятно. Я сомневаюсь, что...
И малый, и средний бизнес. Там, во всяком случае, речь об этом идет. Ну, основная активность, говорят в результате этого опроса, основная активность – это продажа как раз малого и среднего бизнеса.
Ну, сам занимаюсь бизнесом небольшим, очень малым. Вот. И в моем круге, кто занимается, ни у кого таких мыслей не было. У кого идет, тот занимается.
Вот тогда как раз и вопрос. Ну, тогда получается, а у кого идет? У каждого одного из каждых трех.
А вы знаете, не так все плохо. Люди работают и зарабатывают. Неплохо.
Я понял, полупридушенный бизнес, так получается, 008 послушал результаты вот этого опроса и придумал вот это вот словосочетание. Полупридушенный бизнес по-российски. Ну, вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Более 80% владельцев российских компаний, судя по опросам, опросы, напомню, проводились еще весной, готовы продать свои активы. Но мы уже от себя добавляем, скорее всего, понимая, что их вряд ли кто-то купит. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Прошу.
У меня бизнес тоже не особо большой, там компания 10 человек. Но я хочу сказать, что сталкиваюсь очень часто и считаю, что одна из основных проблем вообще российского бизнеса, в том числе и у меня тоже она присутствует, это неумение управлять. И как следствие люди ленятся учиться, считают, что все должны к ним идти с деньгами и их товар приобретать. А сами не готовы как-то меняться под меняющиеся условия внешней среды, подстраиваться, что-то менять в себе. И как следствие привыкли работать вот по наитию, как оно вот было, так и есть. А надо активнее быть, и тогда все будет. Я так считаю.
И все-таки, я понял, это ваше объяснение, но все-таки ваша оценка того, что происходит на рынке. Еще раз напомню, вот если совсем крупными мазками, 80% владельцев хотят продать. Если это так, они все должны понимать, что развивать никто не будет в этих условиях.
Не знаю, я вот через полчаса поеду покупать. Лично я.
Задешево.
Да. А что касается продавать, кто-то продает, кто-то покупает, знаете. Мне кажется, тут вопрос тоже, какие сегменты оценивались, какие отрасли народного хозяйства брались в расчет. Если какая-нибудь текстильная промышленность, может быть, там действительно все плохо. Если какая-нибудь строительная тема, не знаю. Тут от сегмента зависит, я так считаю.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Насколько я понял, речь идет о том, что 80% готовы продать свой убыточный бизнес, часть бизнеса свою убыточную. То есть у них есть что-то, что работает, приносит деньги, это никто продавать не будет.
Ну, во всяком случае, согласно опросу, мы же можем читать только что написано, мы же не додумываем. И тут написано, частичные продажи активов готовы 84% российских собственников.
Об этом идет и речь, что вот у человека есть бизнес, 100%, например, возьмем, из него 20% приносит убытки, он их готов продать. Но это ничего не значит, что все готовы бросить немедленно бизнес и уехать, или там перестать им заниматься.
Ну да, ведь самое вкусное они оставляют себе, скорее всего. И Анна об этом же пишет, 276-я, прибыльный бизнес никто продавать не будет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы тоже хотел отметить, что не все понимают, что в их бизнесе действительно продается. Потому что вот я знаю, у меня знакомый продал сеть магазинов, но на самом деле-то у него купили не бизнес, а договоры долгосрочной аренды. Понимаете, вот что интересует, вот это продается. Или, я сам продавал.
То есть бизнес закрывается, а то, где он работал, продается уже под аренду.
Конечно, интересует только аренда помещения. Вот я продавал, я реально продал своих клиентов. И за это брал, а за, так сказать, вот то, что все же гордятся тем, что они совершили, да. Это на самом деле ничего не стоит. И если подходить правильно, продавать то, что нужно, да, ведь покупают то, что другим нужно, то продать можно хоть сейчас, хоть завтра. Вот. А все хотят продать какое-то свое ноу-хау, которое на самом деле ничего не стоит. Вот мое мнение такое.
Понятно. А это люди, которые пытаются продать то, что на самом деле ничего не стоит. Мы начали с того, что эти люди пытаются продать там, где нет покупателей, а закончили тем, что люди, может быть, и пытаются продать, но товара у них при этом, скорее всего, нет.
Новость часа.
Только что стало известно, цитирую по агентству ТАСС, туроператоры, которые работают под брендом Натали Турса, заявили о приостановке деятельности уже с сегодняшнего дня.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных. Замминистра связи зовут Алексей Волин, известный человек, и вот он говорит, законы о защите персональных данных нужно пересмотреть. Действующее законодательство, добавляет он, мешает развиваться различным очень полезным сферам деятельности. Цитирую по ТАСС, через чрезмерное регулирование в этой области затрудняет развитие многих сфер. И вот уже совсем прямая цитата. В ближайшее время нам вообще необходимо будет пересмотреть, что в себя включает и что под собой подразумевают персональные данные. Потому что современная регулировка в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности. Ну, а дальше он говорит, что одной из сфер, развитие которых может быть из-за чрезмерного регулирования затруднено, может стать журналистика. В качестве примера материала, появление которого сегодня могло нарушить целый ряд российских законов, он привел фотографию, внимание, 1972 года, на которой запечатлена плачущая обнаженная девочка, бегущая по дороге во время войны во Вьетнаме. Ну вот, а фотография была тогда сделана, он Пулитцеровскую премию в свое время фотограф получил, а теперь фотографировать детей без разрешения родителей в России нельзя, публиковать их обнаженные снимки нельзя, ну и так далее. И он говорит, если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий из золотого фонда мировой журналистики, где находится глупость, в профессии или регуляторике? Надо сказать, что он не первый, кто об этом заговорил, но, несмотря на это, законы уже приняты и действуют. Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности, к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Волин говорит о том, что законы о персональных данных, скорее всего, надо пересматривать, потому что они мешают нам развиваться. Согласитесь?
Да, соглашусь. И более того, об этом говорят уже не первый год с момента появления закона. И достаточно странно, что это прозвучало только сейчас из уст представителей Минсвязи, которые формально являются уполномоченным органом в области развития государственной политики в области персональных данных.
Но если даже в министерстве теперь об этом говорят, с вашей точки зрения, а что нужно менять?
Ну, я бы не сказал не то, что совсем нужно менять, скорее надо определиться с понятиями и окончательно договориться, что является персональными данными, потому что мы взяли за основу в нашем законе европейскую трактовку, которая очень широко звучит, и под нее попадает действительно абсолютно все, что мы делаем, где бы то ни было. Вот мой факт общения сейчас с вами тоже является персональными данными, и на это формально тоже надо получать согласие на обработку персональных данных.
Поэтому, Алексей, можно я с вами поговорю какое-то время еще?
Да, конечно.
Спасибо, продолжайте тогда.
Вот, соответственно, есть и более приземленные примеры. Это заказ чего-либо в интернет-магазинах, это поездки за границу, это покупка билетов за границу, это оформление пропусков на проход в любую организацию, это та же самая фотография, которая является биометрическими персональными данными, что требует вообще письменного согласия.
Нет, Алексей, с вашей точки зрения, они когда писали эти законы, они, я широко говорю, вот все люди, которые этим занимались, они просто не понимали, что делают?
Ну, те люди, которые писали закон, все прекрасно понимали, потом это попало чуть дальше к другим людям, которые внесли туда правки, потом этот закон какое-то время работал, а дальше начались трактовки со стороны регулятора, со стороны Роскомнадзора, который достаточно жестко стал трактовать многие неочевидные вещи в законе. И с этого момента как раз и началось вот это вмешательство бизнеса, о котором говорит Волин.
Но тогда это проблема не законодательства, о котором говорит Волин, а проблема трактовки законодательства.
Ну, если законодательство допускает на многозначные трактовки, это проблема законодательства.
Хорошо, с вашей точки зрения, есть ли какой-то пример, который бы объяснил, а что не так с законодательством?
Ну, примеров достаточно много. Здесь я бы сказал, что, наверное, было бы правильно пойти по пути отдельных стран, например, Соединенных Штатов, у которых жесткий перечень сведений, которые считаются персональными. Это то, что интересует мошенников, это то, что крадут, и это то, что требует защиты по американскому законодательству. Вот это, на мой взгляд, достаточно правильный и простой путь, который решит многие вопросы, которых поднимал Волин сегодня.
С вашей точки зрения, еще раз напомню, Алексей Волин, заместитель министра связи. Если на этом уровне подобного рода проблемы обсуждаются, как быстро они будут решены?
Ну, здесь нужна не только позиция самого министерства, но и позиция регулятора в лице Роскомнадзора, хотя не подведомственно министерству, также позиция бизнеса и позиция администрации президента, которая скажет, что да, надо это менять. И потом уже дело за депутатами, которые должны будут внести соответствующие поправки.
Это долго?
Ну, если все согласятся, что это делать надо, это, наверное, работа на полгода, год минимум. Если кто-то будет из этих участников противиться, то это процесс, к сожалению, бесконечный.
А с вашей точки зрения, возвращаясь к примеру, который привел Волин в этом интервью насчет фотографии, которая получила пулитцеровскую премию, где обнаженная плачущая девушка бежит по дороге во время войны во Вьетнаме, это значит, как минимум год у нас эту фотографию показывать нельзя?
Ну, я боюсь, что вот именно этот пример, он не совсем применим к России, потому что эта фотография зарубежная, зарубежного автора, зарубежного гражданина, и снят на ней зарубежный гражданин, поэтому это не совсем будет применимо к нам. Но если бы делали фотографию в России, российской девочке, российский фотограф, то ему бы, да, понадобилось получение на это согласие не девочки, а ее родителей. Если бы он не обосновал это общественными нуждами, потому что это является исключением из ситуации, когда надо получать согласие.
Спасибо. Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности, был с нами на прямой связи. Итак, Алексей Волин говорит о том, что надо пересматривать закон о защите персональных данных, потому что регуляторика современная в этой области, в принципе, делает невозможным, это его формулировки, колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, это действительно становится проблемой? Как сказал Волин, надо менять что-то в консерватории. 7373948. В данном случае под консерваторией понимается текст закона. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю вас, и прям с трудом сдерживаю смех. Приезжаешь на какой-нибудь, на Горбушку или на это, и покупаешь все персональные данные. Это
когда вы последний раз покупали эти персональные данные на Горбушке? Ну, мне кажется,
видел,
это рассказ о том, что...
Я их видел продажи 2 недели назад.
Что значит
это
видел?
Это старая база, но тем не менее.
А, ну так это старая 2001 года?
Ну, а какая разница? Что, так много людей у нас переехало?
Мне кажется, что да. Я понял. Спасибо. Одно дело разговоры, другое дело реальная жизнь, говорит наш слушатель. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хорошо помню. Вьетнамской девочке, там, по-моему, 17-й год. Она просто, вьетнамцы так выглядят. И она бежит из-под напалма, и всю одежду на ней сгорела.
Да. Это тот самый случай.
Да, она бежит к американцам, которые ее потом спасут, и, в общем-то, и она до сих пор жива, и все нормально там. И это обошло, и по телевидению показывали в то время, и везде, рассказывали там небылицы. Но случай, если это не показывать, мы не поймем, что такое война, не поймем, что такое жизнь.
Никто не говорит, что это не надо показывать, говорят о том, что это теперь надо показывать по-новому. Тут вспоминают уже фотографию с Парада Победы со свастикой, которую убирали. Потом еще то, что у нас там регулярно замазывают.
Да.
Ну и так далее.
Да, ну вот я говорю, Горбачева пятно замазывали, у Сталина замазывали оспу. Ретушера очень много. И если, я говорю, вот так вот всю жизнь ретушировать и во всем ограничивать, смысла нет. А насчет персональных данных, то доходит до ужаса. Невозможно найти своих близких, родных, которые погибли еще во время... Вообще 70 лет прошло, все должно быть рассекречено. А у нас, наоборот, все секретится и секретится.
Но, боюсь, что это не проблема персональных данных. То, о чем говорите вы в конкретном примере. Если мы снимаем театр, стадион или митинг, это что, получается, зрителей показывать нельзя, пишет 692-й. И это тоже регулярная проблема. Но, с другой стороны, помните, наш эксперт говорил о том, что надо учитывать и американский опыт. Но если так, тогда надо вспомнить американские телепрограммы 2018 года. В них ведь большинство лиц невозможно разглядеть. Это как раз та история, когда вы должны с каждым человеком договориться о том, можно ли его показывать по телевизору. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий Вась. Ну, это яркий индикатор того, что натворили с 90-х годов по настоящее время при помощи Агентства международного развития Соединенных Штатов Америки, которое писало нам Конституцию, гражданский, уголовный...
Вы полагаете... Подождите, но тогда вы должны объяснить. Натворили тогда, а проблема возникла только сейчас, ведь до этого такой проблемы не было.
Ну, вам же эксперт сказал, что мы все делали по европейским стандартам, достаточно фрагментировано все. А данное агентство запретили в 2012 году, но оно продолжает действовать на всем постсоветском пространстве,
кроме
Туркменистана и Беларуси.
И так его запретили, но именно в этот момент и стали возникать проблемы с законом о персональных данных. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А с чего вы решили, что у нас в 90-х годах что-то изменилось, и Путин — это не Ельцин? Вот недавно пришло...
Мы сейчас говорим о персональных данных, объясните.
А я про то самое и говорю, что все, что было, то и продолжается.
Ну, с персональными данными проблем-то не было таких 20 лет назад?
Ну, так это как бы не сразу все скрывается, правильно?
У нас такой процесс, прямо сейчас новости.